В Исаии, в 22 главе, в 12 стихе говорится: «И Господь, Господь Саваоф, призывает вас в этот день плакать и сетовать, и остричь волосы и припоясаться вретищем». Пророк описывает картину суда, грядущего на Иерусалим, и говорит: «Вы должны плакать». Но в 13 стихе он увидел веселье и радость, убивает волов и режут овец. Другими словами, закатывают пир и устраивают праздник. Едят мясо и пьют вино. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. И открыл мне в уши Господь Саваоф: не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрете. Почему? Ибо вы никогда не очиститесь от греха, пока смеетесь над ним. Вы смеетесь, когда видите злое? Смеетесь ли вы над шутками по поводу нечестивых поступков? Смешно ли это? В современном переводе второго послания к Фессалоникийцам 2.12 говорится о тех, кто наслаждается злом. Поступаете ли вы так? Я глубоко убежден, что современная церковь имеет неверное представление о грехе, неверное учение о грехе. Мы, как и многие другие, думаем, что христианская жизнь – это шутка, что церковь – это что-то такое веселое, над чем можно посмеяться. И некоторые даже осмеливаются критиковать церковь и писать сатиры на церковь. Они изощряются в поисках смешных замечаний о христианстве. Я вовсе не против веселья. В Ветхом Завете довольно ясно сказано: «Веселое сердце благотворно, как врачевство». Но мы почему-то настолько выбились из равновесия, что утеряли всякий здравый смысл. Я удивляюсь, что некоторые христиане проводят свою жизнь в поисках счастья, ходят на консультации, читают книги в стиле «Христианская тайна счастливой жизни» и ищут что-то. А на самом деле им нужно плакать, ибо это дорога к счастью. Осознав себя грешником и духовным банкротом, вы можете вести себя по-разному. Во-первых, можно отрицать это. Так поступили фарисеи, одели маски, чтобы их считали совершенными. Или можете признать свое духовное банкротство и попытаться изменить себя. Я с этим справлюсь, засучу рукава и стану лучше. Или можно признать это, но, быв не в состоянии что-либо изменить, пойти и поступить как Иуда. Один молодой человек долго посещал нашу церковь, а несколько дней назад взял пистолет и застрелился. Он осознавал себя грешником, но не мог ничего изменить. Отчаяние достигло такой силы, что он покончил с собой. Итак, вы можете отрицать свое духовное банкротство и одеть на себя маску. Можете признать его и попытаться измениться. Можете признать его и погрузиться в отчаяние. Или же можете признать его и обратиться к Богу за помощью, и это будет правильным выбором. Что сделал блудный сын, сидя у свиного корыта? Отказался признать свою плачевную ситуацию. Мол, у меня все в порядке, у меня все еще получится. Или, может, он признал свое бедственное положение и сказал: «Я трудом добуду себе право вернуться, я покажу им, на что способен». Или, может, он просто отчаялся, свалился в то корыто и утонул в нем. Нет. Он поступил правильно. Он признал свое поражение и возвратился к отцу своему. Он заплакал. Спасение приходит через покаяние, через слезы. И именно этого требует от нас Бог. В этом мире много людей, считающих себя христианами, но на самом деле они не пришли ко Христу сокрушенным духом, не оплакали свой грех. Но другого пути нет. Если вы не пережили этого, то вообще сомнительно, что вы получили спасение. Удивительно, когда вопрос о спасении задают христианам, большинство дают на него положительный ответ. Большинство скажут: «Я спасен». А почему вы так считаете? «Ну, я помню, как выходил вперед», или «Я помню, как отдал свою жизнь». В общем, вся их уверенность во спасении покоится на прошлом. Но Новый Завет нигде не говорит об этом. В Новом Завете не говорится о том, что нужно выйти вперед к кафедре, подписать карточку или поговорить с христианским консультантом, который убедит вас в том, что вы спасены. Новый Завет утверждает, что вы христианин, если этому есть доказательства в настоящем. Вопрос всегда ставится ребром. Во 2 Коринфянам 12:21 сказано: «Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали». Апостол Павел говорит, что если они не будут оплакивать это сами, то ему останется только оплакивать их. Кстати, согласно 2 Коринфянам 2:7, мы не должны допускать чрезмерной печали, что так часто случается и приводит к чувству духовного превосходства. Счастье приходит в результате истинного плача. «Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». Псалом 50. Позвольте перейти к следующему. Мы плакали своей духовной нищете, когда вошли в Царство Небесное, и продолжаем делать это всю свою жизнь. Откройте 7 главу к Римлянам, 15 стих. Мы его же упоминали. Апостол Павел говорит: «Не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». В 17 стихе он называет причиной такого поведения грех, живущий в нем. Далее он продолжает: «Не живет во мне, то есть в плоти моей, ничего доброго». 18 стих. «Потому что желание добра есть во мне, но чтобы делать оное, того не нахожу». И 20 стих. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Другими словами, праведность и грех ведут между собой борьбу. «Бедный я человек, кто избавит меня от сего тела смерти?» То есть так проходила вся его жизнь. Это не кратковременное событие, от которого он быстренько избавился. В 25 стихе он говорит: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». На основании этого стиха некоторые утверждают, что здесь Павел одержал победу, однако забывает дочитать его до конца. «Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». То, что Павел знал, где найти победу, еще не означает, что он обрел ее раз и навсегда. Он боролся за нее каждый день, пока не воссоединился со Христом. Именно так и происходит в жизни и всегда происходило. Дорогие друзья, после осознания духовного банкротства и плача о грехе вы получаете спасение, и это состояние нужно сохранить до конца своей жизни. Лютер в своих 95 тезисах писал, что вся наша жизнь состоит из раскаяния и сокрушения. Давид в 37-м псалме восклицает: «Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне». Такова была его жизнь. Он видел реальность греха до конца своих дней. В Новом Завете мы многое можем узнать об Иисусе, однако одного не найдем в евангельском повествовании. Это его смеха. Он никогда не смеялся. Мне трудно представить, что у Иисуса были поводы для смеха. Он был голоден, испытывал жажду, но нигде не говорится, что он смеялся, хотя это и неотъемлемая часть человеческих эмоций. Однако сказано, что он плакал. Он был муж скорбей и изведал болезни. Мы часто упускаем это из вида. Вы можете сказать: а зачем мне это нужно? Все время плакать, ходить подавленным. Что мне это даст? Утешение. Плачущие блажены не потому, что плачут, а потому, что получают утешение. Без слез невозможно испытать утешение. Попытайтесь сокрыть свою вину, и она поглотит вас. В мирской печали потому нет счастья, что она не дает утешения. Кроме того, здесь использовано слово «аутос», которое означает «блаженны те, кто непрестанно плачет, ибо только они будут утешены». Только плачущие познают утешение Господне, только плачущие о грехе познает, как любящая рука Господа Иисуса Христа отрет всякую слезу. Они будут утешены, паракалео. От этого слова произошло параклет, то есть заступник или стоящий рядом, кого и сам Иисус назвал утешителем. Библия говорит нам, что Бог является утешителем. Псалом 29:5, Псалом 49:15, Исаия 55:6-7, Михея 7:18-19-20. Здесь вновь и вновь говорится об утешении, которое дает Бог. Он помогает нам, подкрепляет нас, слышит наш вопль, отвечает на наши нужды. Он всегда рядом, умоляя, убеждая, поддерживая и сопереживая, ободряя и подкрепляя, прощая и обновляя, что в конце концов приводит к утешению. Как только наш плач достигает трона Божьего, его непревзойденное, неповторимое утешение нисходит на нас через Иисуса Христа. Библия говорит, Бог есть Бог всякого утешения. Первым утешителем был Иисус Христос, потому что Он сказал, что пошлет кого? Другого утешителя. Бог есть Бог всякого утешения. Христос есть Христос утешения, и Дух Святой есть Дух утешения. Мне кажется, здесь прослеживается такая закономерность. Утешение сопутствует плачу. Утешение не покинет вас, пока вы продолжаете плакать. Но все это закончится, когда мы придем в вечное царство. В Откровении 21:4 сказано, «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».